Мы продолжаем с вами Евангелие от Марка, и следующее повествование, следующая история, которая произошла с Иисусом Христом, это история о не очень приятных таких реалиях нашей жизни, которые принято обозначать хорошим славянским словом «грех». Грехи – это явление весьма и весьма распространенное. Был такой писатель Альбер Камю, французский писатель, много чего хорошего написал, но о своих современниках он отзывался так. «В наши времена, — говорил он, — любого человека можно охарактеризовать всего лишь одним предложением. Он блудил и читал газеты». Я подумал, когда жил Альбер Камю, наверное, так все и было. Сейчас все по-другому. Человек блудит и читает Facebook при этом. Все изменилось, конечно. Я думал, ну, блуд понятно, грех. А что плохого в том, чтобы читать газеты или Facebook? И оказывается, Камю был прав, наверное, потому что хотя он, наверное, не думал о том, о чем я сейчас скажу. Но есть дела, которые, казалось бы, сами по себе нормальные. И никто тебя не осудит, если увидит, как ты занимаешься этими делами. Но эти дела можно сделать либо по пути к Богу, а есть, может быть, те же дела можно совершить, повернув от Бога в другую сторону. И вот тогда они превращаются в то, что называется славянским словом «грех». Интересная история записана в Евангелии от Марка во второй главе с 23 по 28 стихи. Кому-то она даже может показаться забавной. Вроде бы много шума из ничего. Но на самом деле эта история стала поводом для Иисуса побеседовать о наших с вами грехах. Давайте прочитаем сегодняшний текст. Это история о трех грехах. Евангелие от Марка, 2 глава, с 23 по 28 стихи. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Знаете, сколько я не слышал проповедей на этот текст, сколько я не читал толкований на этот текст, в большинстве из них прослеживалась одна такая нехитрая мысль, что фарисеи, ну, неверно понимали смысл субботы, ну, это правда, или не понимали его вовсе, а Христос укорил фарисеев и защитил учеников. Ну, дескать, ученики были молодцы, и Давид молодец, а фарисеи, ну, нехорошие люди в этой истории, получается. И вывод, ну, при этом нравственный посыл вот этих проповедей, этих толкований обычно такой, что можно в субботу делать добро. И надо сказать, что у Христа действительно был ряд ситуаций, когда он вот эту сентенцию произносил, что в субботу можно делать добро. Но здесь совсем другая ситуация. Когда вот это срывание колосьев в субботу произошло, Христос здесь говорит нам совершенно о другом нравственном посыле. Потому что часто, когда вот этот текст читают и толкуют, вывод какой-то, ну такой получается странный. То есть, если очень хочется кушать, ну, кушай даже в субботу, потому что человек важнее субботы. И некоторые тут же, ну, как бы применяют это так. Если что-то Бог запретил, но тебе очень хочется, то можно. Ну, мне кажется, все-таки не такой нравственный посыл у этой истории. Хотя я знаю немало христиан, которые живут по такому принципу. Если запрещено, но очень хочется, то можно. И такой подход к толкованию истории о сорванных колосьях мне представляется, ну, мифическим таким, что ли, неправильным. Нельзя нравственный урок из одной истории привносить в другую. Да и не похоже, чтобы Христос тут как-то хвалил учеников. Не зря он ссылается здесь на историю, произошедшую с Давидом, уподобляя учеников сыну Иисееву. А Давид, кстати, надо сказать, в той ситуации вел себя весьма некрасиво, как некрасиво и неправедно повели себя фарисеи, как некрасиво и неправедно повели себя и ученики Христа. И к их действиям применим чудесный глагол, уже не из старого славянского такого вокабулярия, а, наверное, из современного арго. Я пытался нормальный русский глагол подобрать, но не подобрал. Поэтому, да, поэтому все трое, вот все три эти категории накосячили. Да. Очень экспрессивный, на мой взгляд, глагол. Можно, конечно, сказать, что это история о трех косяках. Но я не буду. Все-таки это история о трех грехах. Все накосячили, кроме Христа, ну, в данной ситуации. И о чем же говорит здесь Господь? Он вспоминает о грехе Давида. Грех Давида – это ложь. В свое время Давид очень неправильно поступил, на мой взгляд. Он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения. Эту историю очень хорошо рассказал Яков Кротов, пересказал Яков Кротов, и я даже не дерзну пересказать своими словами, я вам просто зачитаю эту историю, чтобы вы вспомнили ее. Давид бежал от Саула, причем бежал благодаря сыну Саула, с которым дружил. Бежал один, ну, правда, друзья к нему присоединились, но позже. И когда Давид выспрашивает у архиерея хлебушка в дорогу, он лжет, утверждая, что кто-то ждет его снаружи. Разговор происходит так. Ахимелех подозрительно. «А что это вы, Давид Иисеевич, утверждаете, что посланы царем по делу, а сами без формы?» А это для секретности, Ахимелех Ахитувович. «А что это вы, Давид Иисеевич, отправляясь в поход, не взяли на провианском складе сладких пряников?» Так и это для секретности, все для нее проклятый Ахимелех Ахитувович. «Вы не поверите, сколько шпионов засело в отделе сладостей и пряников?» «А что это вы, ваше превосходительство, Давид Иисеевич, по такому важному делу и без охраны?» «Ну что вы, ваше святейшество, куда же без охраны? Есть охрана, мамой клянусь, 40 тысяч охранников по причине секретности притаились там в засаде. А как же твои молодцы будут есть святой хлеб, если они не говели, акафистов не читали, с женами небось спали, кто во что гораст? Ну что вы, Ахимелех Ахитувович, мои молодцы завсегда готовы ко всякому повороту дел, они каждый день 20 акафистов читают и с женами вместо чего другого по паре канонов прочитывают. Так что не сомневайтесь, все будет в лучшем виде, давайте хлеб поскорее, а то они в засаде помрут с голоду. Премного вами благодарны. Кстати, оружие у вас не найдется». И вот идиотизм вот той ситуации, когда Ну, Давид врет явно в глаза. То есть, ну, как может начальник царской охраны куда-то быть послан царем без еды, да еще и без оружия? И, конечно, Ахимелех, ну, то есть, и самое последнее место, где можно поискать оружие, это дом первосвященника. Это же не оружейный склад, но у первосвященника случайно завалялся меч Голиафа. Да. Вот уже знакомый Давиду меч. И он ему отдал. И вот в этом месте даже идиот сообразил бы, что дело нечисто. Ахимелех ловко вывернулся из ситуации, предложил Давиду меч от Голиафа, возьми свое, чужого нам не надо. Еще завернул в ефод парадное облачение первосвященника. Вот твой трофей. Мы много раз читаем в Библии про вранье святых людей, вранье патриархов. Но, кажется, никто так весело не валял Ваньку. Потому что, ну, бывало вранье, но кто-то купился на вранье. А здесь все понимают. И Давид понимает, что его рассказ выглядит нелепо. И Ахимелех понимает, что его разводят просто. И более того, Ахимелех как бы пытается выйти с честью из этой ситуации, потому что ему нужно обеспечить себе алиби. Ему оно было нужно, потому что весь разговор слушал свидетель, крайне опасный свидетель, доек и думиянин, дворцовый пастух, старший дворцовый пастух. И все кончилось очень даже печально, если вы помните эту историю. Что произошло дальше? Доек идумеянин донес Саулу о том, что вот это произошло. Ахимелеха и всех его родичей, население целого города Номвы, вырезали вместе с младенцами. И только чудом уцелевший сын Авиафар, про которого, собственно, здесь и говорится, только Авиафар выжил. И убежал. Прибежал к Давиду, кстати, захватив тот самый ефод, в который был завернут меч Голиафа. И, конечно, Давид, ну, у него были еще грехи, но это один из таких мерзких грехов. Давид, конечно, просто подставил старика. Потому что, в конце концов, у тебя не было никакого войска. Войско должно присоединиться было к тебе позже. Оно присоединилось, да. Бывшие, ну, кто-то был с Давидом, но они еще не были вот прям рядом. То есть Христос тут говорит, взял хлебы и дал бывшим с ним. Наверное, Давид, конечно, не все съел, а что-то потом передал своим. Ну, как бы позаботился наперед сильно. Но в конце концов, пока ты еще один, неужели трудно поголодать? Неужели, ну это же не Сибирь, это же не тайга. Ты идешь по Израилю, там между селениями самое большое расстояние в 30 километров. Ну через 30 километров в другом селении что-нибудь, может быть, купишь. Ну подождешь хотя бы, ну придет к тебе, придут к тебе твои друзья, вместе поймайте зайца какого-нибудь там уже, ну все будет проще. Они уже с оружием придут. Ну нет. Конечно, можно сказать, что Давид ни в чем не был уверен, не знал, что готовит ему будущее. Можно. Но на самом деле, конечно, Иисус не оправдывает ни учеников, никого. Он говорит, что да, бывает даже так. Бывает так, что и священный хлеб едят люди, которым, ну, которым хочется есть. Но тут есть и описанный второй грех. Но вы тоже типа хороши, фарисеи. Потому что ваш грех ничуть не лучше. Ваш грех – это лицемерие и законничество. И Христос начинает беседовать о втором грехе. Это грех вот этих самых фарисеев. Они тоже накосячили. Потому что приравнять к работе растирание колосьев, ну, что такое растирание колосьев? Это эквивалент современного лузгания семечек. Ну, то есть еда, не бог весть какая еда, и не бог весть какая работа. Это надо иметь очень больную фантазию. Тяжелее диагноз можно поставить только тому, кто захочет предположить, что Божий запрет работать в субботу касается и пережевывания пищи тоже. Потому что челюстями ведь работа совершается. Фарисеи во все времена были гораздо к выдумыванию разного рода запретов, о которых даже сам Бог не додумывается. От древних времен и до наших дней фарисеи изощряются. То родительские деньги превратят в карван, то придумают субботний путь, то запретят рубашки с короткими рукавами. Почему это во мне сидит? Я до сих пор ношу даже летом длинные рукава. Меня научили, ну нельзя проповеднику с короткими рукавами. Ну иногда только грешу. Вспомнил пару раз сейчас. По-моему, я рассказывал про сайт rabbi.ru или rabbi.ru, по-моему, есть, где люди задают вопросы раввинам о том, как ну, вообще правильно соблюдать Тору. Если вам будет грустно, почитайте ответы. Ну, например, там, вот если в субботу тебе жарко, можно ли включить вентилятор? Нет, это противоречит законам Торы, потому что соединение контактов входит в категорию метакен. Напомним, что мудрецам запрещены самые незначительные операции, которые делают предметы годными к употреблению. Ну, поэтому вентилятор нужно включать в пятницу, если уж ты хочешь вентилятор. Ну, также запрещается вставлять в очки выпавшее стекло, заводить часы. Если вы включаете вентилятор, вы приводите в действие электрическую цепь, в проводах появляется ток, агрегат начинает работать. Та же проблема, с которой мы сталкиваемся при использовании холодильника в субботу, связана с лампочкой, которая включается в момент открытия дверцы. Во избежание этой проблемы правоверному еврею советуют в пятницу вывинтить лампочку из холодильника. И если ты забыл вывинтить лампочку из холодильника, и в субботу все-таки открыл холодильник, и свет зажегся, то рекомендуется не закрывать хотя бы. В редких случаях, если тебе очень жалко холодильник, я же не выдумываю, можно вытащить из розетки шнур, но сделать это нельзя рукой. Потому что это обычная работа, ну то есть как бы нельзя совершать работу рутинную, ну то есть которая обычная воспроизводится. Например, вот если выключить, то нужно это сделать, ну хотя бы локтем, написано. Прямо написано, хотя бы локтем. Я не знаю, как локтем. Не знаю, как это сделать, но вопрос, можно ли в шаббат купаться в бассейне? Ну, ответ можно, но осторожно. Потому что случайно можно брызнуть водой так, что капли вылетят из водоема, в котором вы купаетесь, а приземлятся в общественном владении. Решус арабим. А это одна из работ, запрещенных в субботу. Тильтуль, перенос воды. В каких случаях можно и в каких нельзя хлопать в ладоши в субботу? Я же не выдумываю, я цитирую. Но ты пошел в субботу в театр. Ты можешь аплодировать? Запрет действителен только в том случае, когда хлопают в определенном ритме. Если человек хлопает в ладоши неритмично, это не запрещено. Ну, не буду дальше цитировать. Вот это называется фарисейство. И не надо думать, что это есть только у евреев бедных. Наши церкви порою напоминают такие странные сообщества, что только диву даешься. Я как-то в одной из своих статей представил, ну, пришла мне какая-то такая ассоциация, что, ну, представьте, вы вот были неверующим человеком, потом узнали о Христе, пришли в церковь, ну, узнали, что Христос любит вас, спасает, и вы покаялись, и решили жить благочестивой жизнью, и вдруг узнаете, что в этой церкви, ну, то есть, как бы, верят в Христа, молятся, читают Библию, но еще там запрещено носить носки. И вы думаете, ну, почему? Ну, нельзя носить носки, и все. Ну, а что это в Библии написано где-то? Ну, как вам сказать, косвенно написано. Праотцы наши носков не носили. Ну, Авраам, как вы думаете, носил носки? Нет. Господь наш Иисус Христос носки же не носил? Не носил. Для здоровья полезно не носить носки? Полезно, закаляешься. А более того, вот кто носит носки, тот часто болеет. Ну, там ноги потеют, болеет человек, храм Духа Святого разрушаешь. И вы как бы понимаете, ну что это такое носки? Ну можно же не носить носки, ну столько хорошего, люди в Бога верят, вот искренних вот что-то молятся, вот Библию читают. Ну что уж я не могу от носков что ли отказаться, что мне трудно? И ты отказываешься, хотя ноги, конечно, мерзнут. А это искушение, говорят тебе. Надо преодолеть. Через год ты спрашиваешь, ну, может, хотя бы портянки можно? Тебе говорят, ну, портянки у нас прямо не запрещены, конечно. Но лучше и их не использовать, чтобы не соблазнить немощных. Вот эту риторику я выучил наизусть. Мучается человек такой всю жизнь, тайно завидует тем, кто носит носки, но блюдет святость только иногда дома, когда никто не видит. Он надевает носки и ходит в них по квартире. Или с женой они вдвоем иногда. Да. И я думаю, вот это грех. Вот этот грех очень тонкий, потому что он продиктован благочестием вроде бы, желанием жить благочестиво. Но давайте признаемся себе, как только мы выдумали заповедь, которую Господь не давал, какой бы святой она нам ни казалась, она богохульна. Потому что, как только ты выдумал заповедь, которую не дал Господь, ты сразу как бы сказал, Бог – это недалекое существо. Он не предусмотрел всех опасностей, а вот я их предусмотрел. Бог же не знал, что в России в 21 веке будет вот такая ситуация. Поэтому лучше держаться подальше от края. Я думаю, стойте, Господь же четко ограничил край и даже перила там поставил. Зачем ты все время эти перила хочешь перенести? Да и добро бы это ты делал для себя, вот для себя пожалуйста. Ты можешь для себя что-то решить, что ты будешь подальше держаться от края. Там. Я тоже не люблю высоту, и я... Даже на балкон 5-го этажа боюсь выходить иногда. Все время кажется, что он обвалится подо мной. И надо сказать, что есть основания для этого страха. Я имею в виду плохое строительство, конечно, ни в коем случае не свой вес. Я буду держаться подальше, но это я. Но как только я начну запрещать всем людям выходить на балконы, я совершу грех. Любое фарисейство является богохульством и мерзостью перед Богом. Не упрекайте, не обвиняйте Бога в слабоумии и в неумении, как следует управлять людишками. Вот мы, дескать, знаем, как удержать людей от греха, а Бог – существо недалекое, не предусмотрел. Но вернемся к нашей истории с колосками. Кстати, интересно, что в субботу священники нарушают в храме субботу, но невиновны. Знаете почему? Потому что Бог им велел. Дело не в правилах, дело в Боге. Третий грех. Это грех учеников, нетерпение. В этой истории ученики, конечно, тоже накосячили. И даже накосячили больше, чем их обвинили фарисеи. Даже странно, что фарисеи предъявили им обвинение в нарушении субботы, им можно было бы инкриминировать более тяжкий грех – поедание плодов, начатки которых не были еще принесены в храм и не освящены. Исход 23 глава, 19 стих, Левит 23 глава, 14 стих. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». Вот Левит 23:14 инкриминировать ученикам было бы очень легко. Они ели сырые зерна еще до праздника приношения первых плодов. Хотя, на первый взгляд, конечно, ученики ведут себя просто как невоспитанные дети. Ну и, собственно, вот в свете этой заповеди. Знаете, вот стол накрыт, ждут гостей, ну а дети хватают со стола сладости, когда еще не дано разрешение сесть за стол. Мне этот грех знаком очень, с детства. Вряд ли ученики умирают от голода причем, потому что они не по пустыне идут, в Палестине расстояния, опять же, не столь велики, чтобы, переходя из города в город, умирать голодной смертью. Да и сам Христос, и шедшие с ним фарисеи, ну, понятно, что они все шли вместе. Вы же, надеюсь, не понимаете так, что фарисеи сидели в колосьях в засаде, ну, и выскочили там потом, сказали, о! Нет, они просто все шли, ну, то есть Христос не ест, фарисеи не едят. Чего эти-то стали рвать и есть? Как дети, да. Но Христос говорит здесь о себе, как о том, кто больше храма, и объявляет их невиновными. И говорит, что он есть господин субботы. У Матфея вот эти вот слова есть, да? Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. И я поражаюсь, что виновных Христос называет невиновными. Хотя виновны все, в разной степени, но все. Все мы грешники. Каждый косячил всю свою жизнь. Давид, Соломон, Самсон, 12 патриархов, столько же апостолов, фарисеи, блудницы, мытари. Это грешники, всю жизнь что-то делавшие не так. То врали, то ели не вовремя, то выдумывали глупые заповеди, то прелюбодействовали, то Бога задвигали на задний план. А он говорит, я господин субботы. и я не устаю вас прощать и называть невиновными. Я даю вам милость свою, не ожидая ничего взамен. И урок, моральный урок этого пресловутого дела о колосках вовсе не в том, что ученики и Давид были правы, а фарисеи не правы. А в том, что суббота на самом деле это великое пророчество о жертве Христа. Почему Иисус вспоминает о том, что Он Господин субботы? Потому что суббота, она дана для вас. Не вы для нее. И суббота это я. И в послании к евреям говорится о той великой субботе, в которую каждый настоящий верующий должен войти, осознав свои грехи. Нет святых, все грешат, но все могут войти в эту субботу. А что такое суббота? Даже не стали в послании к евреям в синодальном переводе переводить. Покой. В покой, в субботу. А что такое покой? Что значит запретить работать в субботу? Вы когда-нибудь пробовали хотя бы один день, световой пусть, вот, с восхода солнца до заката, ничего не делать? Никогда у вас бы не получилось. Почему? Даже если вы пролежите на диване всю субботу, работа будет совершена. Любой физик вам скажет. У вас несколько там, сотен или тысяч раз сократится сердце. Это работа? Работа. Энергия затрачена? Затрачена. Время прошло? Прошло. Энергия в единицу времени. Вы несколько раз сократите межреберные мышцы. Сделаете вдох и выдох. Работа? Работа. Вы несколько раз осуществите химическую реакцию по превращению там, кислорода в углекислый газ. Вы еще в туалет можете сходить там. А если уж поедите, все работа. Кто может выполнить заповедь о полном покое? Вопрос, ответ, вернее, напрашивается сам собой. Только мертвец. Только тот, кто умер, тот может претендовать на статус господина субботы. Он победил субботу. И не случайно Господь был распят в пятницу и воскрес в первый день недели. И часто спрашивают, а что он делал в субботу? А в субботу, дорогие друзья, он исполнял закон вместо вас. В субботу он лежал мертвый в могиле и не делал ничего. И заповедь о субботе – это великое пророчество о Господине субботы, о Христе, в котором мы можем успокоиться от дел своих. О Христе, в котором мы можем успокоиться от грехов своих. Каждый грешит. Нет ни одного праведного. Давид ли ты, фарисей ли ты, апостол ли ты? Ты грешник. И тебе нужен Господин субботы, который простит твои грехи. Вот в чем моральный смысл этой истории. Тебе нужен Бог, который тебя, виновного, назовет невиновным. Потому что грехи твои он взял на себя. Вот об этом я бы хотел, чтобы мы с вами поразмышляли. И не просто поразмышляли. Но вдруг здесь есть такой человек, который понимает, что нуждается в прощении грехов. Самое время попросить Христа о таком прощении. Сейчас будет ролик, видеоролик, в котором кратко будет изложена суть Евангелия. Все то, о чем мы говорим постоянно, все то, во что мы верим, в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес. Это информация для людей. Но может быть кто-то в ответ на этот ролик захочет передать Богу какую-то информацию, сказать: «Господи, прости меня, я очень хочу, чтобы в моей жизни совершилось прощение грехов, всех грехов, которые я совершил когда-либо. Сделайте это во имя Иисуса Христа. Аминь».